Здравствуйте, здравствуйте, дамы, джентльмены и дети. Ну, слушайте, так получилось, что я, счастье это какое, не европеец. Точнее, не представитель западноевропейской современной цивилизации, которая предполагает гендерную нейтральность в отношении людей, с которыми разговариваешь. Вот в Лондоне, уж извините, целый муниципалитет выпустил рескрипт для сотрудников, в котором велено ни в коем случае не обращаться к жителям города Лондон, Лондон, как говорила моя мама, которая все-таки худо-бедно меня и учила английскому языку, а ее учили Карой Уайзер, она ленинградский НЕА скончила. Начала до войны, заканчивала уже, когда блокаду сняли. Так вот, в этом самом The London City запрещено обращаться к людям в гендерном измерении. Мужчина, женщина нельзя. Леди и джентльмены нельзя. Скажете, как? Ну, оказывается, можно люди или лондонцы. Я, правда, подумал, да простят меня дамы, которые сейчас у экранов, предложить лондонской мэрии абсолютно гендерно-нейтральное обращение к человеку «Эй, ты, говно!». А потом понял, что оно же среднего рода, только в русском языке. Ну, откуда я знаю, как у англичан? Я как-то не до такой степени знаком. Но я знаю, что, щит, может, это не среднего рода. Может, это я гендерно не нейтрален буду. И это далеко не только относительно всего того, что связано с демонстративной корректностью, политкорректностью и толерантностью. Упаси меня, Господь, от такого рода бреда. Ну вот, например, там то же самое, целый раздел есть на тему того, что нельзя ни в коем случае использовать слово «женщина» или «она» относительно предоставления средств личной гигиены в критические дни. Или относительно родов. И это не только английская заморочка. В Германии тоже была тема с заменой роженица или мать на рожающее лицо. Лица, правда, не рожают, но рожают другими частями тела. Но, возможно, у тех, кто это придумал, я уже даже боюсь предположить. Мигрантов нельзя называть нелегальными мигрантами. Они лица с неясным иммиграционным статусом. Или лица без документов. Класс. Не, ну других, конечно, проблем у Лондона нет, у Парижа нет. В котором после забастовки мусорщиков крыс развелось столько, что местный муниципалитет опять-таки выпустил инструкцию, вы будете сильно смеяться, по сосуществованию парижан с крысами. Средневековье. Новое средневековье. Тогда горожане, в том числе в Париже, Лондоне, Берлине, Майнце, Трире, Глазго, Эдинбург, и да где угодно, сосуществовали с крысами. А вот и опять, оказывается, нужно. Не, ну это какая-то фантастика. Мы когда говорим, довольно часто говорим на этом канале, довольно часто на каких-то других каналах, о том, что закат Европы – это то, что мы наблюдаем вот здесь и сейчас. Конец западной цивилизации. В том числе мы имеем в виду и это. Не, конечно, не обязательно мы имеем в виду именно и только это. Но когда ты на это смотришь... А зачем, собственно, в городе муниципалитет? Чтобы выдумывать идиотские формы принуждения людей к тем извращениям, которые у этих психопатов в головах, вот у этого маленького агрессивного меньшинства, которое бросается на вас, как собаки, так что не кусается, а может и кусается. В принципе, у нас-то мы нетолерантные, неполиткорректные, вообще варвары. Такие северные и восточные. Восточные более косоглазые, северные менее. Но ответ на такого рода кунштюк в морду. И все. Но не удалось из нас сделать тех высокодисциплинированных потребителей какой угодно жвачки, которую впихивают сегодня западным людям. Мы еще недавно думали, что это у них свобода. Да нет, это не свобода, это черти что. Мы думали еще недавно, что это классная штука. Она называется и демократия, и права человека, и много чего другого. Хорошие слова, кстати, либерализм. Я не очень понимаю, в чем либерализм состоит, если ты должен жить вместе с крысой, а муниципальные чиновники не могут провести дератизацию. Вот так это называется. Дератизация. Я, извините, ребят, но я как-то на это все смотрю плохо. Я уже пожилой. Я уже много в этом мире видел. Но я точно не хочу видеть Париж, в котором крыс больше, чем людей. Я не поеду в этот Париж никогда. Я и так туда не поеду. Выходцы из Ближнего Востока и Африки. Вот эти самые нелегальные мигранты, которые не мигранты, а просто люди без документов. В том числе абсолютно уголовники, в том числе террористы. Террористы самые настоящие. Сколько там терактов в Париже прошло? Каких терактов? За последние полтора десятка лет, а? Заполонили сегодня западные города, в том числе и Европу. Поэтому ни малейшего желания не брать с них пример, не жить там, у меня совершенно точно нет. Как ни парадоксально, мы у себя довольно много косяков, которые были при советской власти, они были, умудрились исправить. Подражая действительно красивым западным кварталам Европы, Америки, восточных стран, арабского мира, те же самые Эмираты, чем там плохо. Вот наши губернаторы, мэры и куча разного другого народа выстроили по всей стране много чего интересного. Я могу ругаться по поводу всяких кунштюков, которые эти люди придумывают, чтобы денег заработать. Ну, я понимаю, что это неправильно с точки зрения экономики, это глупо с точки зрения всего на свете. Ну, зачем менять по 5 раз в сезон плитку или бордюрный камень? Но город красив и город чист. Мне единственное не нравится пинки, которые отпускали Лужкову новые власти Москвы, потому что ведь они уйдут, и им их преемники тоже пинков отпустят. Ребята, Юрий Михайлович был не идеален, но совсем неплох. И Москву он любил. И его предшественник Попов был никакущим. А вот Гришин, который в советские времена, в советские, Москву отстраивал, еще при Брежневе, был очень хорош. Но давайте мы все-таки оценивать людей по делам их, вне зависимости от политических представлений, от личных отношений к этим людям. А? Оно как-то честнее будет. В этом плане Ну, сегодня Собянин очень неплохой мэр. Там у нас выборы на дворе. И я просто вспоминаю, как, исходя из общепротестных настроений, был Навальный кандидатом в мэра Москвы. И, кстати, набрал приличный кусок голосов. При том, что, ну, никакой ни хозяйственник, ни политик. Но лишь бы только вот не эти, которые сейчас правят страной. А это не метод для того, чтобы кого-то выбирать. Я вообще не говорю, что демократия и выборная демократия – это лучшая система. У меня нет особых симпатий к этому строю. Я его полагаю совершенно дурацким. Я не зря говорю, что демократия – это система, которая позволяет, как говорили англичане, придумали еще в 17 веке, кучке мерзавцев управлять толпой идиотов. Ну, очень часто у вас бонапартистский, авторитарный, полуавторитарный режим дает результат-то куда лучше, чем демократия с точки зрения и вашей страны, и ее позиционирования в мире, и жизни в ней людей. Я понимаю, что все хвалят демократию как оглашенные. Положено так. На самом деле полная фигня. Минимальный исторический период на планете в отдельно взятом, сильно ограниченном куске стран мира – это вот та демократия, о которой мы говорим. Потом вы смотрите на американскую демократию, она хвалит себя больше всего. Американцы вообще всегда хвалят себя больше всех. У них все самое лучшее, самое крутое, самое большое, самое-самое-самое. Им все должны подражать. Вот в чем Америка чемпион, так это в хвастовстве. В болтовне, в хвастовстве, во вранье и в аферах. И при этом там много работящих людей, талантливых людей, ярких людей, умных людей. И не жуликов, а вот прям настоящих вкалывателей. У нас, кстати, тоже достаточно. Хотя жулья расплодилось в последнее время под Америку кося столько, что могло бы сильно и поуменьшиться. А также врунов, болтунов и хвостунов и прочего народа. И они так всплывают, как пузырьки в шампанском. Все всплывают наверх и, к сожалению, плавая поверху, не лопаются, а продолжают там собираться в некую пену, которую у нас почему-то называют элитой. Но, тем не менее, ну, посмотрите на самом деле на результаты. На безумные американские законы, в том числе дичайшие, смешнейшие, которые там принимают в разных муниципалитетах. Ну ладно, не привязывать аллигатора к пожарному гидранту, это, наверное, кто-то когда-то так пошутил. А не взрывать атомное устройство в черте города. А есть и такой. Ну, говоря попросту, люди дурью маялись по всей территории Соединенных Штатов вообще как хотели. С точки зрения того, как устроена наша страна, мы скорее даже не Соединенные Штаты, от которых у нас едва половина населения, хотя сильно больше территории. Ну, Советский Союз вполне совпадал с Соединенными Штатами там, по населению, ну, по территории, понятно, знаем больше. Мы, скорее, сегодня напоминаем Канаду. Когда население стягивается в крупные агломерации, либо в каких-то приемлемых климатических зонах живет, а большая часть страны, это и север, и Сибирь, и Дальний Восток. Ну вот такая тундра, тайга и много чего другого, где только, опять-таки, вдоль торговых путей и государственной границы, полоска городов. Но можете считать, ладно, что мы устроены, как США, с пристроенной к ним Канадой. У нас она такая, Сибирь, Дальний Восток, Север. Тоже вполне нормально. Но мы точно не европейцы с точки зрения ни культуры, ни цивилизации. Это тут мы как раз европейцы и европейцы. Ну, с некоторой американской масштабностью, но, безусловно, наследники европейской культуры. С большой долей азиатчины, да. Потому что наши земли испокон веков граничили и с Атаманской портой, и с Персией, и с Китаем, и с Индией было все недалеко. И, вообще-то говоря, от арабов тоже было все недалеко. Ну, будем считать, Восток для нас – это все-таки Атаманская порта, в которую входила большая часть арабских земель. Это Персия, в которую входило тоже много чего. И это такой большой Китай. Индия была там, что называется, через горку. Горка, правда, была Памир. Такая высокенькая горка. Но, тем не менее. Есть такое. Хорошо это или плохо? Нормально. Каждая страна такая, как она есть. В том числе наша. Мы одна из немногих империй на планете и, пожалуй, единственная, сохранившая большую часть исходной территории, метрополию. Если смотреть, ну, даже не в историческом разрезе, а хотя бы на карты начала 20 века. Именно поэтому нас все упорно пытаются дальше разбарахолить. И вот сейчас как раз тот самый критический момент, когда... Ну, действительно, последний парад наступает. Я не очень люблю лозунгов. Поэтому, когда говорят, мы непременно победим, победа будет за нами, чем мне себя заклинать? Может, будет, а может, не будет. Это зависит от того, как будем воевать. Это зависит от того, мы перестроим, наконец, страну. На военные рельсы мы ее переставим или нет? Или мы так и будем играть в игры под названием «Смотрите, для войны нужно вот это и вот это, но я вот этого делать не хочу, потому что это противоречит каким-то моим устремлениям». Или, как говорил Остап Бендер, «Заратустра не позволяет, а еще надо все учесть, а еще надо ко всему подготовиться, а сразу все никак не бывает. А давайте мы на самом деле не будем забывать, что это не наш метод, и дальше там вот это их метод, но не наш метод. А еще мы не будем пересекать красные линии, вот они их пересекают, а мы не будем. А те, кто пересекает, они за все ответят». Но есть в наших эфирах довольно много людей, которые про эти красные линии любят говорить, и про то, что те, кто их пересекают, за все ответят. И, откровенно говоря, хочется им дать в морду. А если это дамы, то посмотреть укоризненно и сказать, что ж ты несешь, дорогая, не надоело ли тебе трындеть одно и то же бесконечно по всем поводам год за годом? Ну, потому что я частенько говорю, что лошадей на переправе не меняют, но ослов и ослиц можно и нужно менять. Нельзя вот черти кого в рамках кадровой политики в нашем кадровом мусоропроводе подымать, и чтобы эти люди там зависали, окукливались, окостеневали и ни за какие на самом деле провалы и грехи не теряли бы своих бонусов, бенефитов, постов, зарплат. А то человек одно дело провалил, а его на другое ставят. Ну, как с нашим образованием, которое вечно... Медицины, реформы. У нас вообще все реформы какие-то вечные и какие-то уныло однообразные. И главное потом рассказать, почему они хороши немыслимо. А нянечек и медсестер нет. А врачи работают на износ. И специалистов нехватка дикая. А учителей, хороших, настоящих учителей, днем с огнем не застать. Почему это так? Почему блогеров, тиктокеров полно? Почему политологов, политтехнологов и прочей выморочной бестолковщины полно? Сколько у нас факультетов политологии работают? А врачей не хватает. Почему? Может, кто-нибудь мне объяснит. Хороших специалистов не хватает, а не полудурочных с дипломами, которые выписаны на коленке. Вот этих детей ЕГЭ, чтобы все, кто его придумал, все, кто его внедрил, и все, кто не дает его выкинуть в помойку вместе с теми ведомствами, который его курирует. Я в данном случае имею в виду конкретно Рособнадзор. Печеночными коликами мучились до конца жизни. А на самом деле, почему это все происходит? И почему я такой устало-скептический по поводу того, что может быть? Потому что вот на том идеальном шторме, который мы наблюдаем, мировая революция, ну, заметно по Западу, она прокатилась там. Вот эти все новые классы, извращенцы всех типов, в том числе гендерно-сексуальные и расовые, плюс болтающие классы. Ну, это вот вся трипологическая хрень, которая заметна в социальных сетях, в интернете. В Англии придумали очень хорошее обозначение этих групп, которые у нас почему-то назвали креативными. Болтающие красы. Ну, трипло. Абсолютно точно. Люди, которые заняты день-деньской тем, что они сидят в Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе, ТикТоке, всем остальном. Что останется от этих людей в жизни? Что они могут передать своим детям, если у них, конечно, будут дети? Умение нажимать на кнопку, пялись в экран? Что эти потребители всего, ну, они же едят, одеваются, где-то живут, развлекаются, ездят на каком-то транспорте. Вот что они могут произвести нужного другим людям? Страшное дело, как посмотришь на эту толпу придурков. Но если вычесть это, нет, есть еще пока люди, которые умудряются научить физике и математике, русскому языку и иностранным языкам, биологии и зоологии, кто-то даже астрономии, кто-то даже читает лекции по антропологии, палеонтологии, истории. Замечательно, надо сказать, есть в интернете специалисты, которые на самом деле рассказывают интересные вещи, как мир устроен. Он же развивается вот параллельно со всей той накипью, о которой я говорю. А в этом мире и в нашей стране, и не в нашей стране куча всех интересных вещей происходит. Открытия замечательные делают. Чего говорить? А при этом на дворе война. И это мировая война, которая переходит... И вот-вот перейдет на наших глазах в ядерную. Потому что когда генерал Ходжес говорит, что Украине надо дать ядерную бомбу, он же не шутит. Когда Байден, мать его идти, этого старого придурка, своего «Боже, храни королеву», рассказами, что у него политический опыт на протяжении 207 лет. Наверное, он так шутит. Дедушка старый, ему все равно. Но когда он говорит, что Путин вот-вот применит на Украине тактическое ядерное оружие, он имеет в виду, что там чего-нибудь ядерное взорвется, И они скажут, что это мы применили тактическое ядерное оружие. И они готовят это. Готовят. Об этом много раз сказал и Нарышкин, который прекрасно понимает, сидя на службе внешней разведки, что происходит. И много, кто еще, и ребята из Минобороны. Украину им не жалко, и Европу им не жалко. Да им ничего не жалко, этим ребятам. Почему? Да умерли ли все люди, которые воевали во Вьетнаме, лично воевали. И все те люди, которые воевали в Великую Отечественную, ветераны, им сколько сейчас лет? Они кто? Ветхие пенсионеры? В возрасте дожития. Это ж так у нас называется. Ну, американцев повежливее, но суть-то та же. Ребят, вы вообще понимаете, в какое опасное время мы живем? Это может быть пик для огромной части человечества, пик развития возможностей. Но это и впадание в новое средневековье. Это и риск того, что все обрушится, потому что на Западе правят безумцы. Алчные, капризные, обладающие немыслимыми состояниями в десятки и сотни миллиардов долларов, которые мыльный пузырь, и они родились ни из чего. Этим людям не надо думать о тех, кто работает на их заводах, в полях, живет в городах. Да нет, для них весь мир – это потребитель их продукции. Сетевой мир, электронные сети, информационный мир, интернетный мир дает такую возможность. И внезапно у вас человек, который никто и ничего не стоит и не значит, и не должен стоить и значит, становится сверхвлиятельным. Не случайно столько идей насчет искусственного интеллекта, который должен заменить, по самым скромным представлениям, порядка 300 миллионов человек вот сегодня работающих на своих рабочих местах. А это программа. И получается, что главное ее разрекламировать и куда-нибудь запихнуть. Программа решать будет, что вы будете есть и как вы будете жить, какие новости вы услышите и чему учить ваших детей. А эту программу уже кто-то написал. Вы знаете, зачем он ее писал? Что он имел в виду, когда он ее писал? Есть там вирус или нет, в конце концов, в этой программе? Может, этот человек мизантроп? Может быть, туда заложена возможность пройти путем, который мы видели в фильме «Терминатор». Вот чтобы уже покончить с человечеством раз и навсегда. А испытания систем искусственного интеллекта в Соединенных Штатах Америки показали, что программа не терпит никаких искусственных ограничений. Она может отработать схему уничтожения оператора, она может уничтожить устройство контроля над собой. Когда-то, еще в 60-е годы, Шекли писал свою «Страж-птицу» про это. Да и, повторяю, «Терминатор» со Шварценеггером в главной роли тоже про это. И вот эти фантазии становятся реальностью. А вы себе представляете, что такое на самом деле автомобили без водителей на дорогах? Вот не сегодняшние эксперименты, которые тоже показали, что гибнут прохожие, потому что эти программы не предусматривают того, что должна предусмотреть обычная схема безопасности. Но вот если у вас пойдут сплошь грузовики, беспилотники, я себе представляю, какая на дорогах будет смертность, какая будет аварийность. человеческий фактор. Вещи чрезвычайно важны. И не надо, ребят, думать, что а вот как же в Китае и в Японии есть поезда, в которых нет машинистов. Есть. Поезда есть. В Китае и в Японии. Давайте вы сначала дойдите до японского тщательности, аккуратности, въедливости, тысячекратного запаса прочности. А потом будете что-то рассказывать про то, что там мы возьмем сюда, потому что это хорошо. Оно может быть хорошо там и никуда не годится здесь. Оно может быть хорошо изначально, как идея, а исполнение может быть чудовищным. Оно может хорошо называться. Слушайте, ну ладно, сейчас вернусь опять к моим любимым. Права человека, демократия, либерализм. Шикарный слог. Кстати, консерватив. А какая дрянь под этим может скрываться? А человек, который называет себя консерватором, он просто сторонник приличного поведения и нормального отношения к людям? Или он заполошенный националист, погромщик, фанатик, религиозный или политический? Да просто мерзавец. А человек, который называет себя либералом, он фанатик и извращенец? Или он действительно все добрые, разумные, вечные? Мы ж постоянно со штампами живем. Мы штампуем. Мы говорим, вот этот человек, он наш, потому что он, и дальше кому что близко. Патриот, либерал, православный, еврей. А вот этот, не наш. Почему? Ну, потому что он же, и, в общем, тот же самый набор, только с противоположным знаком, кому чего нравится. А вот суть вещей мы смотрим. Мы пытаемся понять, этот человек хороший или он дрянь. Этот политик, за которого нам предлагают голосовать, он кто? Он хочет добра людям и хочет, чтобы жили хорошо. Но даже пускай, не забыв о себе и своем кармане, и своих приближенных, и окружении. Или был когда-то лихим молодцем, ушкуйником. Ну, бандитствовал немножко в молодости. Бывает такое. Я вообще за последние годы удивительным образом пересмотрел многое в этой жизни, потому что вдруг так получилось, что ну вот с человеком на соседнюю полянку не сходишь по большой нужде. Вот до того он неправильный. А ситуация, когда поставила всех на уши и война началась, а он ведет себя нормально. И он с тобой в одном окопе. А с другим человеком ты жил рядом, ты читал его книги, ты смотрел его фильмы, ты слушал его песни, и тебе было ужасно интересно и хорошо ориентироваться на него. Он был тебе симпатичен, а он враг. И он точно в другом окопе. И что с этим делать? Скажи спасибо, если не встретишь, не придется морду бить. А если встретишь, так ведь придется. И есть за что. Раскололся мир, и стоит он у последней черты. Как там про крейсер «Варяг» было? Последний парад наступает. И хорошо, если мы будем в этом мире жить, не имея никаких иллюзий. Не относительно своих собственных вождей или тех, кто рядом с нами. Не уж совершенно точно относительно чужих. И не будем себе выстраивать кумиров. И не будем ориентироваться на мифологию. на то, что где-то существует какое-то единство на базе расы, национальности, веры, гражданства, страны, в которой родился. Его нет. Есть человек здесь и сейчас, тот, которым он является. Все. Что касается чужестранных правителей из сопредельных стран, да никто из них не будет следовать нашим идиотским мечтам о том, как положено. Вот с нами против Запада весь мир. Индия, Китай, и арабы, и турсы, и Африка, и Латинская Америка. Да нет с нами никого. И крыши у нас нет. Китайской, как не было западной. Небо голубое над башкой у нас. И все смотрят исключительно себе в карман. На свою выгоду они смотрят. Да, наше начальство умнее в общении с окружающим миром, чем те же американцы. Американцы всех пытаются причморить, ну, как-то резко слабеет империя, ведут себя по-хамски, а может, и не умеют иначе, а может, и уметь не хотят. Наши ведут себя культурно. Никого не оскорбляют. В этом у Путина огромный плюс. Не пытаются заставить жить так, как они этого хотят. Нет, иногда, мне кажется, может, это зря, потому что американцы на постсоветском пространстве, в Закавказье, в Казахстане, в Средней Азии, в европейской части делают все, что хотят. И посмотрите, во что они превратили Прибалтику и Украину, Молдавию и Грузию, Армению сейчас. Работают над Казахстаном и Средней Азией. А мы все ходили, ходили. Ну как же, мы же еще недавно были гражданами одной страны. Это же наши люди. Мы перестали быть гражданами одной страны давно, 30 с лишним лет. Это вина наших правителей. Один из трех людей, который в Беловежской пуще распустил союз, Борис Николаевич Ельцин. Он наш правитель. А Ельцин-центры стоят. Ну, смотрите, но это жизнь. Ты хочешь великую империю античности, а у тебя феодализм наступает. Ты хочешь, чтобы у тебя были легионы, 2-3 десятка легионов, которые сметут все к чертовой матери, наведут порядок, и будет опять страна нормальная. А у тебя феодальные дружины под руками, а? И вся та коррупция, которая была в советские времена, она была. И бесхозяйственность была. И армейское воровство было. Воровство вообще было какое угодно, повальное, потому что везде дефицит, все таскали. Ну так оно и сегодня осталось только. Главным оказался предмет для растыривание — это сразу деньги. Не превращенные в предметы. Гораздо проще. Ничего не заказывать, чтобы потом украсть, а просто украсть сумму. Сумму прописью. Или цифрами. Вот и все. И, конечно, вывести ее. Зачем у нас так активно работает банковская система, которая действительно одна из лучших в мире? Это насос, который выкачивает из страны те деньги, которые можно выручить за все, что можно продать. За сырье, за инфраструктуру, снять с населения, там, да мало ли что. Это никто не скрывает. У нас очень честная система управления. Статистика работает официальная, открытая. Но когда вы задаете глупый вопрос, а как же можно там из воюющей страны за год четверть триллиона долларов выкачать к врагу на территорию? На вас смотрят как на идиота. А когда вы задаете вопрос, а что эти люди которые этим занимаются, они работают на страну или на МВФ и валютный фонд? Если так, почему они еще на своих постах? На вас смотрят как на идиота, и вы даже уже и перестаете задавать этот вопрос. Потому что приходит Питерский экономический форум. И там начинаются удивительно знакомые речи о том, что должна быть приватизация. Что ни в коем случае не должно быть пятилетних планов или каких угодно других, и государственного управления, промышленности. А как вы это все намерены выигрывать, вот ту войну, которая сейчас? Нет, эта штука хороша, конечно, приватизация, в том числе оборонной промышленности, для того, чтобы те, кто поделил страну и получили главную пайку, были не одиноки, что была еще толпа народа, которая получила, ну, менее крупную пайку. Но выиграть войну вам с этим не удастся. Развить государство не удастся, сохранить не удастся. Можно, конечно, поставить страну на дожитие, как того пенсионера, у которого, ну, просто нет сил. Нет сил на те боевые и трудовые подвиги, которые у него были. Или последний парад наступит, и действительно этот пенсионер с криком «Бонзай!» выступит в качестве камикадзе. Ну вот, а что такое ядерная война? Это последний удар, купе де грас. Но ведь будет так. Что называется, не хочешь разобраться с ситуацией малой кровью, будет ведь большая. Не хочешь влезать в войну, когда надо, в случае Украины в 2014 году, когда до Одессы и до Приднестровья идти было на раз, два, три. Ну, значит, влезешь, когда тебя спровоцируют и заставят, как в 22-м. Потому что нас подвели к началу СВО, ну, как бычка за веревочку, продетую через носовую перегородку. И не надо рассказывать, нас опять обманули. А вы не обманывайтесь, ребят. Мы-то верили, а они нас надули. Они ж подписали все бумаги. И чего? Так это не они виноваты, что они все бумаги подписали. Это вы виноваты, что вы лопухнулись. Зачем садились, подписывали? Зачем вы разговаривали с этими людьми? Вы же не понимали, что они собой представляют. Это было видно. С Мюнхенской речи это понимание было. Или оно было не у всех, а только у одного президента. И вот сейчас я сегодня с утра посмотрел материалы там. Беннет, экс-премьер-министр Израиля, который командовал Израилем в момент начала СВО, носился к Путину, предлагать ему какие-то переговоры, лоббировал. Беннет вспомнил, как это было. И вспомнил, как он попросил не убивать Зеленского. Ну как же, евреи, президент Украины. Ну, Путин на него посмотрел как на придурочного, это уже я говорю, примерно представляя себе, как эта встреча была. И на тему Владимира Владимировича, которого почему-то обзывают тираном, диктатором, убийцей, авторитарным лидером, которым он ни разу не является, вот ни в одном из этих качеств замечен не был. Переводчиком, как водится, был мой добрый старый знакомый Заев Элькин. И сказал Владимир Владимирович, да не собираюсь я его убивать. Команду отдавать такую не собираюсь. И вот в это я верю. Потому что количество людей, которых надо, просто необходимо было ликвидировать, если бы Путин придерживался другой точки зрения, в нашей истории последних четверти века зашкаливал. Просто зови Судоплатова, и клонируй его, пусть их будет много. И совершенно точно поэтому никто пальцем и не трогает Зеленского. Ни в Киеве. Ни когда он куда-то выезжает. А так не воюют. Так не воюют, ребят. Вы представьте себе, что бы было в Великую Отечественную, если бы знала армия и народ, что Гитлера убивать нельзя. Да мечта была посадить его в клетку и возить там. Я ж помню эти все разговоры, еще при мне был. Боже мой, а если бы его прикончили до войны? Вот он не успел бы сделать ничего из того, что сделал. Он не успел бы собрать совещание на вилле Ванзе по окончательному решению еврейского вопроса. Не успел бы Третий Рейх построить концлагеря, в том числе лагеря смерти, с газовыми камерами и крематориями. Не успел бы провести геноцид цыган. Просто они бы не успели это сделать. И не было бы 22 июня 41 года, самого страшного дня в нашей новейшей истории. Дня, с которого прошли десятилетия, но он положил начало чудовищной бойне, где погибли десятки миллионов наших хороших людей и не очень хороших, невинных и людей, на которых пробы некуда было ставить, но наших, женщин, детей и стариков. Вот если бы не было этих зверств, что, было бы плохо? А фашизм бывает разным. И нацизм, худшая из форм его, тоже бывает разным. Да, можно говорить о фашистах Муссолини и Франко, но по сравнению с австрийцами и немцами, да вы что? Можно говорить о Геббельсе, Гиммлере, Гитлере, Кальтенбруннере, Мюллере. И можно говорить о Бормане или Канарисе. Большая разница. Да, все это были враги, но разница была колоссальна. А Зеленский пока жив-живехонек, рад-радехонек, отморожен на всю голову. Не, может, это специальный какой-то суперход, чтобы окончательно втянуть весь Запад в эту драку и потом прихлопнуть их всех, всю ту сволочь, которая сегодня рвется, выпрыгивает из штанов, чтобы побольше украинцев убило побольше русских. И говорит об этом вполне откровенно. Ну хорошо, ну когда украинцы кончатся, ну будут поляки, румыны, немцы, чехи, словаки. Будут, будут. Они будут против нас воевать. И мы еще столкнемся в войне с Францией. Мы еще столкнемся в войне с Англией. Мы столкнемся в войне с Соединенными Штатами. Так будет. Избежать этого не удастся. Единственное, что в этой ситуации можно придумать будет, это ядерная война. Ничего другого. Они ведут против нас сегодня войну с использованием оружия массового уничтожения. Биологическую ведут. Коронавирус был частью биологической войны и сейчас ведут. А ядерную готовят. Все рассказы, повторю еще раз, про тактический ядерный удар Путина на Украине, это рассказы о том, что американцы готовят ядерную провокацию масштабную на Украине, а может и на нашей территории или в Белоруссии, и обвинять в этом будут нас, обрабатывая общественное мнение заранее. По химическому оружию, да легко. Тут, собственно, придумать ничего не надо. А что такое взрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса? Как не элементарная схема использования для поражения населения и значительного куска местности технической инфраструктуры. Украина насыщена и пересыщена химическими предприятиями, металлургическими предприятиями, предприятиями повышенной опасности, атомными объектами. Далеко не только Запорожская АЭС. Контролируя Чернобыль, они сегодня могут устроить новую совершенно катастрофическую аварию с выходом и на Белоруссию, и на Россию, да и на свои территории. Но взрыв Каховской АЭС показал, ГЭС Каховская была не нужна. Все, что может занять Россия, должно быть уничтожено. И я повторяю, впереди взрыв не прогресса. Впереди уничтожение всех водохранилищ по Днепру. Я здесь и сейчас это предсказываю. Сколько миллионов людей будет в зоне затопления? Сколько из них погибнет? Да никого это не волнует в Киеве. Но у нас начальник обещал Беннету не ликвидировать Зеленского. Я в это верю. Это в его стиле. Он заказниками не шутит, не балуется. И Зеленский это знает. Беннет ему об этом сказал. А это значит, что у него нет никаких тормозов. Потому что люди такого сорта боятся только одного. Что их прикончат. А если нет? Нет, все, это фанатики, маньяки, серийные убийцы. Как хотите это все называйте. Не, ну, конечно, они могут сойти с ума или окончательно уйти в состояние под наркотиками такое, что они вообще перестанут бояться чего бы то ни было. Но если не до конца ушли, то единственное, чего они боятся, за свою шкуру. И скажу вам еще одну вещь. Никакие судебные процессы, никакие Нюрнберги, копируя или не копируя сталинские времена, справедливости не восстанавливают. Сколько казнили в Нюрнберге? Сколько десятков и сотен тысяч убийц ушло от ответственности? А? Организаторы геноцида. Сколько их из них даже не посадили. Я уже не говорю о том, что тех, кого посадили, выпустили. Как минимум в западной зоне оккупации. Выпустили. Дают человеку длинный срок. А через год, полгода он уже на свободе. Он уже работает на государство. Он уже сидит в ФРГ, в Канаде, в Соединенных Штатах. Или направляется в Латинскую Америку. Или на Ближний Восток к арабам или туркам. Иранцам, сколько там бывших нацистов было в армии, спецслужбах, прессе. Откуда такой накал антиизраильских настроений в арабском мире был? Вот оттуда нацисты. И все. А очень многих даже никто не посадит. Я помню, какой ужас я испытал, когда я прочел об организаторах геноцида цыган. Людях, которые коллекционировали глаза цыганских детей, у которых были голубые глаза. Это была аномалия. И поэтому у них вырывали глаза. И была коллекция. В Освенциме. Никого не наказали. Это же были вообще цыгане. А кого они интересуют? Что, геноцид цыган, изнасилование целого народа и убийство его чего-то стоит? Да нет, как и геноцид армян, как и геноцид евреев, как и любые геноциды до сегодняшнего дня, хуту, тутси, в Руанде, в Камбодже. Только те, кого по горячим следам, вот какой-нибудь концлагерь взяли, увидели вот эти детские скелетики, идущие навстречу, и бараки, набитые трупами, и газовые камеры, и концлагеря, не выдержали и прикончили охранников. Вот этих сытых мордоворотов, в том числе с Украины, из Прибалтики. Да, какие-то немцы там тоже были начальниками над ними. Основные-то палачи были с территории бывшего Советского Союза. И вот кого прикончили, тех прикончили. Там справедливость восторжествовала. И остальные жили до старости. Очень неплохо жили. Иногда до очень глубокой старости, как Демьянюк, Иван Грозный, убийца Истреблинки. За 90 лет жили. Здоровые, потому что были палачи. Нет в этом мире справедливости, поймите вы, кроме той, которую вы собственными руками воплотите в жизнь. В ту короткую минутку, пока вы это можете. Если можете. Это тоже надо понимать. Здесь и сейчас, сегодня, пока идет война с наследниками этих убийц, там же, где она шла в Великую Отечественную, на Украине. И там же, где их предшественники убивали в погромах и резне в гражданскую войну на Украине. Найдите, прочтите кто-нибудь книгу «Погромы на Украине» 18 года. Про еврейские погромы, но православный священник писал. Там в интернете это есть. Издали в 20-е годы, но в интернете она есть. Чуть, опять невеселая передача получилась. Ну, ребят, какая есть, извините. Такой интересный исторический момент. Ладно, я прощаюсь с вами в этом эфире. Может быть, когда-нибудь наступит момент, когда я буду говорить чего-нибудь более оптимистичное, более веселое. Всего вам самого доброго. У микрофона, как всегда, был Евгений Сатановский, телеграм-канал Армагеддонч и наш штрих-код в правом нижнем углу. Посмотрите повнимательней. Интересные там вещи нарисованы. До свидания. До следующего.